«Большое спасибо», — сказала Мэв Ливингстон, и Грэхэм Хорикс самодовольно улыбнулся. «Надеюсь, я не слишком тебе надоедаю?»
«Нисколько», — заверил ее Грэхэм Хорикс. «Ни в коей мере!»
И положил трубку. «Забавно», — подумал он, что на сцене Моррис Ливингстон всегда изображал практичного йоркширца, гордящегося тем, что знает, где его денежки. Все до последнего пени. «Не дурная пожива», — решил затем Грэхэм Хорикс и добавил к яблоку два глаза и пару ушей. Теперь оно почти походило на кошку. «Очень скоро настанет время сменить жизнь, занятую выдаиванием привередливых знаменитостей, на жизнь, полную солнца, бассейнов, плотных обедов, хорошего вина и, если возможно, орального секса в огромных количествах». Грэхэм Хорикс был убежден, что самое лучшее в жизни то, что все можно купить. Пририсовав кошке пасть, он заполнил ее острыми зубами, так что зверь стал немножко похож на пуму, и, рисуя, напевал дребезжащим тенорком.
«Когда я был молод, мой отец говорил, на улице солнце, так пойди поиграй. Теперь я стал старше, и дамы твердят, глядится неплохо, но скорее убирай».
Моррис Ливингстон оплатил пентхаус Грэхэма Хорикса на Капо-Кабана и пристройку плавательного бассейна к вилле на острове Сан-Андреас. И не надо думать, что Грэхэм Хорикс не питал благодарности.
«Глядится неплохо, но скорее убирай».
Пауку было не по себе. Что-то происходило, какое-то странное ощущение, как туман расползалось на все и вся и отравляло ему жизнь. Он не мог определить, в чем дело, и это ему не нравилось. Но вот чего-чего, а вины он за собой определенно не чувствовал. Такие вещи были ему просто неведомы. Он чувствовал себя великолепно, он чувствовал себя круто, а вины не испытывал. Он не чувствовал бы себя виноватым, даже если бы его поймали на ограблении банка. Однако повсюду вокруг витали миазмы дискомфорта, какого-то стеснения. До сего момента паук считал, что боги другие, у них нет совести, да и зачем она им? Отношение бога к миру, даже тому, по которому он ходит, было в эмоциональном плане сродни тому, что чувствует человек, играющий в компьютерную игру, но при этом представляющий себе общий ее замысел и вооруженный полным набором кодов, чтобы обходить препятствия. Паук не давал себе скучать. Вот главное занятие его жизни. Главное — развлекаться, а все остальное неважно. Он не распознал бы чувство вины, даже если бы ему выдали иллюстрированное пособие, где все составные части снабжены ясными подписями. Не в том дело, что он был безответственным. Просто, когда этим чувством наделяли, он прохлаждался где-то в другом месте. Но что-то изменилось, то ли в нем самом, то ли в окружающем мире, и это не давало ему покоя. Он налил себе выпить. Он повел рукой, и музыка стала громче. Он сменил запись Майла Дэвиса на запись Джеймса Брауна. Не помогло. Он лежал в гамаке под тропическим солнышком, слушал музыку, упивался тем, как невероятно круто быть пауком. И впервые в жизни этого показалось мало. Выбравшись из гамака, он подошел к двери.
«Толстый Чарли?»
Никакого ответа. Квартира оказалась пустой. За окном был серый день, шел дождь. Пауку дождь нравился, представлялся таким уместным. Пронзительно и сладко зазвонил телефон. Паук снял трубку.
«Это ты?»
— спросила Рози.
«Привет, Рози».
«Прошлой ночью?»
— начала она и замолчала, а потом...
«Тебе было так же чудесно, как и мне».
«Не знаю», — ответил паук. «Для меня было очень чудесно, поэтому я хотел сказать... Наверное, да».
«Ох...»
— протянула она. Они помолчали.
«Чарли?»
— Ага.
— Мне даже нравится ничего не говорить. Просто знать, что ты на том конце линии.
— И мне, — сказал паук.
Они еще немного понаслаждались молчанием, порастягивали ощущения.
— Хочешь ко мне сегодня приехать?
— спросила Рози.
— Мои соседки в Кейрн-Гормсе.
— Эти слова, — сказал паук, — тянут на самую прекрасную фразу в английском языке «Мои соседки в Кейрн-Гормсе». Истинная поэзия.
Она захихикала.
«Олух. И захвати зубную щетку.
«А, о, идет!» После нескольких минут положи трубку и «нет, ты первый положи», которыми гордилась бы парочка одурманенных гормонами 15-леток, трубки, наконец, были положены. Паук улыбнулся, как святой. Мир, в котором есть Рози, самый лучший, какой может только существовать. Туман поднялся, все вокруг залило солнце. Пауку даже не пришло в голову задуматься, куда подевался толстый Чарли. Да и зачем ему беспокоиться из-за таких мелочей? Соседки Рози в Кейрнгормсе, и сегодня вечером... Ба, сегодня вечером он захватит зубную щетку! Тело толстого Чарли сидело в самолете рейсом во Флориду. Было сдавлено посередине ряда из 5 кресел и крепко спало. Это было хорошо. Туалеты в хвосте сломались, как только самолет поднялся в воздух. И хотя стюардессы повесили на двери таблички «Не работает», это нисколько не умерило запаха, который начал понемногу распространяться по заднему салону, точно химический туман. Плакали младенцы, ворчали взрослые и хныкали дети. Часть пассажиров, направляющихся в Диснейленд, сочла, что их отпуск начался, как только они сели в кресло, поэтому завели песни. Они спели все известные песни из диснеевских мультиков, и из «Белоснежки», и из «Русалочки», и из «Маугли», и даже решив, что такая тоже сойдет, из «Принцессы Мононоке». Стоило самолету взлететь, как выяснилось, что из-за путаницы с питанием на борт не взяли упаковки с ланчем. Имелись только упаковки завтраков, то есть индивидуальные контейнеры с овсянкой и бананы для всех пассажиров, которым придется есть пластмассовыми ножами и вилками, потому что ложек, к сожалению, нет. Последнее было, пожалуй, даже неплохо, потому что и молоко к овсянке тоже отсутствовало. Это был адский перелет, а толстый Чарли проспал все веселье. Во сне толстый Чарли оказался в огромном зале, и одет он был в парадный костюм. Он стоял на высоком помосте, по одну его сторону была Рози в белом подвенечном платье, по другую — ее мама, тоже, что пугало, в подвенечном платье, хотя ее было покрыто пылью и паутиной. Вдалеке на горизонте, а точнее в дальнем конце зала, люди стреляли и махали белыми флагами. «Это просто гости со стола Же», — сказала мама Рози, — «не обращая на них внимания». Толстый Чарли повернулся к Рози, она же с нежной улыбкой облизнулась. «Торт», — сказала Рози в его сне. Это послужило сигналом оркестру. Новоорлеанский джаз-банд заиграл похоронный марш. Помощником шеф-повара оказалась вчерашняя полицейская, с пояса у нее свисали наручники.
«А теперь», — сказала толстому Чарли Рози, — «разрежь торт».
Гости за столом Б, которые были вовсе не люди, а мультяшные мыши, крысы и животные со скотного двора, но в человеческий рост и навеселе, запели песни из диснеевских мультиков. Толстый Чарли знал, что они хотят, чтобы он пел вместе с ними. Даже во сне он почувствовал, как его охватывает паника от одной только мысли, что ему придется петь на публике, почувствовал, как руки и ноги у него немеют, как покалывает губы.
«Не могу я с вами петь», — сказал он, отчаянно подыскивая отговорку. «Мне нужно разрезать торт».
При этих словах весь зал умолк. И в тишине шеф-повар вкатил небольшую тележку. Лицо у повара было как у Грэхэма Хорикса, а на тележке красовался экстравагантный свадебный торт. Вычурный, многоэтажный шедевр кондитерского искусства. На самом верхнем уровне опасно балансировали крохотные жених с невестой. Точь-в-точь два человечка, пытающихся устоять на верхушке покрытого глазурью Chrysler Building. Сунув руку под стол, мама Рози достала длинный нож с деревянной ручкой. Почти мачете. Клинок у него был ржавым. Она подала его Рози, которая взяла правую руку толстого Чарли и положила ее поверх своей левой, и вместе они вдавили ржавый нож в толстую белую глазурь на самом верхнем этаже торта, между женихом и невестой. Поначалу торт сопротивлялся клинку, и толстый Чарли нажал сильнее, надавил изо всех сил. Он почувствовал, как торт начинает поддаваться. Еще чуть-чуть. Нож прошел через верхний уровень свадебного торта, соскользнул вниз и разрезал торт, прошел через все слои и уровни, и торт раскрылся. Во сне толстый Чарли подумал было, что торт начинен бусинами из черного стекла или полированного гагата, а потом, когда они посыпались из-под бисквита, сообразил, что у бусин есть ножки, что у каждой бусины есть 8 проворных ножек, и из торта эти бусины хлынули черной волной. Пауки заполонили собой белую скатерть. Пауки закрыли маму Рози и саму Рози, превратив их белые платья в траурные, а потом, будто повинуясь могучему и злобному разуму, сотнями потекли к толстому Чарли. Он повернулся, чтобы бежать, но его ноги застряли в какой-то резиновой липучке, и он рухнул на пол. Тогда пауки набросились на него, их ножки заелозили по его голой коже, он попытался встать, но кишащая волна накрыла его с головой. Толстый Чарли открыл рот, чтобы закричать, и он тут же заполнился пауками. Они забежали ему в глазницы, и все погрузилось во тьму. Открыв глаза, толстый Чарли не увидел ничего, кроме черноты, и закричал, и кричал, и кричал. Потом сообразил, что просто погасили свет, и шторки на окнах опущены, потому что остальные пассажиры смотрят кино. Это был поистине адский перелет. Толстый Чарли только внес свою лепту, чуть больше его испортив. Встав, он попытался выйти в проход, спотыкаясь при этом о чужие ноги, а потом, когда почти туда добрался, выпрямился и ударился головой о полку для вещей, отчего ее дверцы открылись, и на голову ему рухнула чья-то ручная кладь. Те, кто сидел поближе и видел, засмеялись. Это была отличная клоунада, и она всех бесконечно порадовала.